Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Здравствуйте, друзья! Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Начинаем беседу. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Добрый вечер.
Давайте начнем с главной, наверное, темы дня. Решат, не решат, поставят танки, не поставят. Вот вокруг этого поговорим. В Кремле, кстати говоря, не склонны преувеличивать значение этих поставок. И полагает Дмитрий Песков, что с точки зрения способности что-то поменять, они особой роли не окажут. Ваше мнение каково?
Ну, я не сомневаюсь нисколько в том, что танки эти поставят. Потому что прекрасно западные спонсоры Украины видят, что, в общем, дело идет к тому, что российские вооруженные силы постепенно перемалывают всю эту украинскую армию вместе с разного рода бандформированиями, которые там воюют на ее стороне, неонацистскими. И я думаю, что они поставят эти танки. Но я скорее готов согласиться с Дмитрием Песковым, который сказал, что не нужно это переоценивать. Но мы сами хорошо понимаем, видим последние недели, что старая техника еще советского образца, скажем так, она закончилась у тех стран европейских, которые владели такой техникой, они ее уже давно на Украину поставили. Сейчас речь идет о тяжелых танках уже натовских, то есть это западное вооружение. Это вооружение, даже если оно там 20-30-летней давности, все равно это достаточно сложная система, которая требует специальной подготовки для того, чтобы управляться с этим вооружением. Мы видим, да, сообщения были о том, что западные наемники обучают украинцев, просто расстреливая жилые кварталы городов, когда пытаются объяснить им, как пользоваться всей этой техникой. И это действительно, это требует, во-первых, специальной подготовки. Это требует обслуживания техника, сервиса, запчастей, ну то есть всего, что сопровождает инфраструктуру и что есть в странах натовских, потому что их инфраструктура специально подготовлена для того, чтобы обслуживать всю эту технику. Поэтому я согласен, скорее какого-то серьезного вклада эта техника иметь не будет на ход боевых действий, но психологически, конечно, для Украины будет приятно понимать, что западные страны готовы поставлять им современные западное натовское вооружение.
Много говорится о том, что они готовы ударить в южном направлении с выходом туда, к Крыму, и попытаться захватить полуостров. Об этом, по-моему, даже президент Зеленский говорил. Эта перспектива, она с какой стороны ее можно оценить и как ее можно оценить?
Я думаю, что это вопрос внутриукраинской политики. Президент Зеленский был клоуном, клоуном и остается. Он просто пытается уловить настроение определенной части общества и делает эти заявления. Я абсолютно не верю в то, что Крыму сейчас реально что-то угрожает. Мы видим, у украинской армии очень тяжелое положение на Востоке. Там, по всей видимости, им придется в ближайшее время сдавать одним за другим населенные пункты вооруженным силам Российской Федерации, которые освобождают нашу территорию от неонацистов. Поэтому вряд ли что-то реально угрожает Крыму, но, конечно же, нужно быть готовыми ко всему. И если действительно угроза возникнет, если она станет реальной, мы с вами не военные, не можем это оценить здесь в студии, но если военные будут понимать, что такая угроза есть, конечно же, должны последовать просто массированные удары по военным объектам Украины. И я думаю, что наши военные смогут обеспечить безопасность Крыма, побережья Черноморского, я в этом не сомневаюсь.
А здесь у нас педаль еще не в пол, педаль газовая. То есть можно нарастить, увеличить, интенсифицировать?
Я думаю, что можно.
Успокойте нас, пожалуйста.
Я думаю, что можно. Вопрос просто в том, что, видите, Россия продолжает говорить о том, что все-таки мирное разрешение кризиса, оно предпочтительно. Несмотря на то, что западные разного рода деятели говорят прямо противоположное, все-таки мы последовательно слышим позицию и Министерства иностранных дел, И президент неоднократно говорил, что, в общем-то, цели специальной военной операции можно сейчас достичь и мирными средствами. Просто Украине нужно признать те реалии, которые есть сегодня, а Западу дать России те гарантии, о которых говорилось, ну, больше года назад.
Кстати говоря, Германия пока еще, ну, вы сказали, что рано или поздно это произойдет, но пока отказалась поставлять танки «Леопард» Украине, и вице-канцлер Роберт Хабек весьма любопытную фразу произнес, озвучив причину. Он сказал, что Германия не поставляет танки из-за собственной истории. Вот такая вот фраза прозвучала. И добавил, если Америка решит, это облегчит задачу. Мы, говорит, ждем решения главы антироссийской коалиции. Вот что ж там с историей-то произошло?
Ну, что с историей понятно. Я думаю, что все помнят, как немецкие танки по территории Советского Союза, да и всей Европы катались. Наверное, немцам не очень приятны подобного рода ассоциации, но в этом заявлении примечательно-то другое. Нас, в общем, немецкий политик напрямую отсылает, ну, собственно говоря, к хозяину, да, к тому, кто должен принять решение и, в общем-то, сделать основной шаг. То есть он говорит, что мы, в общем-то, особо-то решения никакого не принимаем. Тут есть старшие товарищи, которые решения могут принять, и вооружение у них есть, и задачи эти товарищи формулируют. Поэтому, в общем, заявление достаточно откровенное и показательное.
Нет, ну просто я вот, если к первой части вернуться, не получается ли так, что Хабек имеет в виду то, что, поставив танки Украине, Германия тем самым дает нам, ну, шанс, дурацкое слово, конечно, право, вот так может быть, в ответ, собственно, прокатиться танками по Германии?
Я не думаю, что он так считает. Я не думаю, что он так считает. Я думаю, что вся эта риторика, которую активно используют члены хунты украинской, о том, что они защищают Европу от российских танков. Мы знаем, прибалтийские, все эти лимитрофы любят эти разговоры. На самом деле Россия никогда подобного рода агрессивных планов не вынашивала. Никогда наши ответственные лица, ни дипломаты, ни политики, ни военные не говорили о том, что Россия готова развязать войну против европейских стран, против членов НАТО. Это все, скажем так, украинские страшилки, которыми Украина обосновывает необходимость все больше и больше военной, финансовой помощи. Поэтому я не думаю, что реально западный политик, ответственный политик, исходит из того, что Россия может кататься на своих танках по территории Германии. Я думаю, нет. Я думаю, скорее, когда он говорит об истории, он понимает прекрасно, что появление немецких танков на территории Украины, даже там, ну, мягко говоря, может быть воспринято неоднозначно.
Ну, то есть вы считаете, что это планомерная работа в течение 30 лет по, так сказать, переписыванию истории, она все-таки до конца не дала результата? Потому что у меня, честно говоря, ощущение от интернета совершенно другое.
Вы знаете, я скорее с вами, Алексей, склонен согласиться. Думаю, что результат дала, но, знаете, бывают какие-то такие знаковые события, которые, ну, меняют отношение людей к ситуации. Они так переворачивают то, что казалось бы вроде очевидным, понятным. Тем более, что эти новые, скажем так, новые представления о нашей совместной истории с Украиной, в общем-то, им, вы правильно сказали, им всего 30 лет. Но на Украине еще все-таки много живет людей, которые помнят совершенно другую историю, и помнят то, как это было на самом деле. Поэтому я думаю, что здесь скорее немецкие политики опасаются вот таких воспоминаний.
Там уж, простите, по мне так подобным триггером может стать то, что происходит с храмами Русской Православной Церкви. Вот здесь действительно это может быть даже сильнее крестов белых на танках. Как вы считаете?
Алексей, возможно.
Я перескакиваю, понимаете, но так уж разговор пошел.
Ничего, но, понимаете, мы сегодня с вами не уверены, а есть ли храмы вообще Русской Православной Церкви на Украине. Мы же знаем, что фактически Украинская православная церковь, которая является церковью Московского патриархата, да, частью Русской православной церкви. Уже там и изменения в свой устав вносила, и иерархи неоднократно говорили, что они вроде как уже и не являются частью Русской Православной Церкви. Знаете, вот такая попытка усидеть на двух стульях, она на самом деле ни от чего церковь украинскую православную не спасает, а просто облегчает задачу тем, кто хотел бы уничтожения единственной канонической церкви на территории Украины. Я считаю так. Потому что если бы руководство церкви, если бы архиереи, члены синода последовательно выступали бы за единство с Русской Православной Церковью, а единство в церкви, оно не имеет никакого отношения ни к государственным границам, ни к каким-то политическим разногласиям. Если бы они действительно совместно с Русской Церковью молились бы о мире на Украине, то я думаю, что ситуация могла бы быть иной. Но, к сожалению, там тоже возобладали, насколько я понимаю, настроение, что у Украины должна быть независимая национальная церковь. Да? А это облегчает задачу украинским властям разрушать единственную каноническую церковь.
Ну, к слову говоря, ведь жесткую позицию не обнародовал, насколько я понял, и руководство РПЦ наше. То есть, конечно, поддерживается спецоперация, но вот по отношению, я не знаю, как, может быть, я в церковном не очень силен, к раскольникам, получается так, они как-то довольно-таки, ну, пока такой вот жесткой позиции не высказывают. Или я ошибаюсь?
Нет, к раскольникам, каковыми на Украине являются так называемая ПЦУ, да, совершенно незаконно учрежденная этим константинопольским архиепископом, у РПЦ очень жесткое отношение. Да, мы не называем пока раскольниками так открыто Украинскую Православную Церковь. Я, по крайней мере, такого не слышал, вы абсолютно правы. Ну, потому что это единственное каноническая церковь на территории Украины, православная. И я думаю, что в этом причина такого очень осторожного отношения. По крайней мере, я вчера был в Богоявленском соборе, праздник Крещения, служил святейший патриарх, и опять же возносились молитвы о мире на Украине. Вы абсолютно правы. Русская православная церковь постоянно молится о том, чтобы на Украину, на ее землю пришел мир. Но, скажем так, это не соответствует задачам и целям тех, кто развязал эту гражданскую войну на Украине, которая вот теперь и нас затронула, Российскую Федерацию.
Я, кстати, спешу вас поздравить с награждением ордена благоверного князя Даниила Московского. Очень приятная информация.
Да, спасибо.
Присоединяюсь. Спасибо. Возвращаюсь к теме, с которой мы начали. Теперь министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, который говорит, что наступает переломный момент. И нас, секунду, вот у него фраза такая: «время копнуть глубже». Вот что это такое?
Я не знаю, что он имеет в виду под переломным моментом. Мы же видим, что, в общем-то, российские вооруженные силы перемалывают постепенно украинскую армию, эти оборонительные линии, которые выстраивались украинцами. И, возможно, он это считает переломным моментом, и поэтому сейчас так много разговоров о том, что Украине необходимы более современное оружие, натовское оружие, тяжелые вооружения надо поставлять. Возможно, это он имеет в виду. Что значит копнуть глубже? Это значит только одно – положить еще больше украинцев в топку этой войны. И я думаю, что Соединенные Штаты будут прилагать все усилия для того, чтобы так сделать.
Ну, тут вопрос, есть ли на Украине силы, которые готовы или хотят это остановить. И, кстати, вот если уж мы заговорили, несколько дней назад с программной статьей Виктор Медведчук выступил. Как вы к подобным речам относитесь? По-разному их оценили.
Да, он известный украинский политик, он высказал свою точку зрения. Ну, по крайней мере, это человек, который, наверное, лучше, чем многие, понимает, что на Украине в реальности происходит. Он не так давно находился на Украине, по сути дела, подвергался пыткам со стороны неонацистов украинских. И он высказал свою точку зрения. Мне кажется, что это, в общем, точка зрения человека, который по-прежнему любит свою страну и хотел бы своей стране мира и добра. Да, они все согласны с его точкой зрения, это понятно. Такая острая ситуация, у людей часто полярные точки зрения, но позиция Медведчука – это его точка зрения, она подписана, он подписал эту позицию, ну, как бы своим именем, и ну, давайте дадим ему возможность разговаривать с людьми и в России, и на Украине именно с этих позиций.
Но тут ведь возникает вопрос при победе, я уж не знаю, как ее оценивать, пока тоже такое имеет это понятие размытой границы, хотя президент накануне впервые произнес именно это слово, а не цели и задачи спецоперации. Есть ли на кого опереться на Украине, России,
с вашей точки зрения? Я думаю, что есть, потому что очень многие люди, конечно же, просто запуганные той ситуацией, тем террором, который неонацисты развернули на Украине. И я думаю, что всегда здоровые силы в обществе есть. В конечном итоге мы с вами видели, что даже после Второй мировой войны на части Германии все-таки удалось построить нормальное государство, я имею в виду ГДР. Там очень долго... Нам сложнее, наверное, оценить ситуацию в Западной Германии, потому что она как находилась тогда под оккупацией американской, так и сегодня находится под оккупацией Соединенных Штатов. И мы видим политики, собственно говоря, чуть выше, да, мы с вами это обсудили. Политики практически признают это как факт. Но все-таки даже давайте вспомним, что после Второй мировой войны, после 9 мая 1945 года, все равно нашлись в Германии люди, которые стремились построить нормальное общество, человеческое, без нацистов, без концлагерей. И ну, все-таки Германия, я имею в виду Восточная Германия, была одной из самых развитых европейских стран.
Да, там, кстати, до сих пор жители Восточной Германии вспоминают о том времени, и многие даже с ностальгией.
Ну, понятно, да. Конечно, уровень социальных гарантий был очень высокий. Мы знаем, что уровень там, промышленного производства был очень высокий, и культура развивалась. То есть это же все делали немцы. Немцы, которые пережили тот кошмар, который устроили нацисты, Гитлер. Пережили и смогли найти в себе силы отстроить заново свою страну. Но много таких здоровых сил было ведь и в Западной Германии. Люди ведь тоже вынуждены были начинать жизнь заново, несмотря на оккупацию американскую, несмотря ни на что.
Ну, это такое лирическое отступление. Я был в Германии в 79-м, если я помню правильно, году, но, в общем, еще до известных событий, крушения Берлинской стены, могу вам сказать, что я сильно сомневаюсь, что у нас произошли бы вот все те экономические катаклизмы и политические, которые произошли, если бы мы жили так, как восточные немцы. Вот тут такая ситуация.
Допускаю.
Ну, просто я не знаю, был в магазинах, был, да, смотрел, какие спортивные залы, в общем, все. Ну, это я так, так сказать, чтобы разбавить серьезность ситуации. Хочу вас спросить вот о чем. Накануне, как я уже сказал, из уст президента и министра иностранных дел Сергея Лаврова прозвучало слово «победа». Причем Лавров сказал, что надеется, что это слово будет главным в этом году. Если раньше мы говорили о целях и задачах спецоперации, но это было такое больше техническое, да, определение, то здесь это слово, которое в нашей стране каждый воспринимает эмоционально. С чем вы связываете изменение тональности, если хотите, или риторики?
А вы видите какое-то изменение тональности здесь?
Нет, ну как, если президент говорит, мы добьемся победы именно, то надо тогда определить, что такое победа. И для нас это
победа,
не пустое слово для всех.
Победа – это достижение тех целей, о которых президент говорил изначально. Да, и мы много раз слышали заверения официальных лиц, в том числе и Дмитрия Пескова, и президент много раз говорил, что цели специальной военной операции не поменялись. Это денацификация, демилитаризация Украины, это защита Донбасса. Эта цель была заново действительно президентом сформулирована после того, как Донбасс, Донецкая, Луганская народные республики, там Херсон, Запорожье уже стали частью Российской Федерации. Да? Поэтому совершенно справедливо президент на первое место стал выдвигать эту задачу. Именно защита населения Донецкой и Луганской народных республик, других российских территорий. Поэтому я здесь каких-то кардинальных перемен не вижу. Я считаю, что победа будет состоять в том, что цели специальной военной операции будут достигнуты.
Ну да, просто эмоционально, может быть, это несколько иначе звучит, что хорошо, с моей точки зрения. У вас...
Я тоже согласен, что это хорошо, потому что, ну, знаете, мы уже сейчас находимся в таком ситуации, сейчас общество уже участвует, по сути дела, полномасштабно, да, у нас сколько, несколько сот тысяч людей находятся в армии, потому что ведется специальная военная операция. Мобилизованные наши граждане, да? А что это такое? Да это, по сути дела, участие всех людей, участие народа в борьбе против нацизма. Поэтому, когда президент говорит «победа», отсылая нас к той самой великой победе, мне кажется, это абсолютно уже обосновано в нынешней ситуации.
У вас в телеграм-канале почерпнул, если ничего не путаю, что один из польских генералов предложил мобилизовать украинцев, которые уехали в Польшу.
Да.
Как вы к этому относитесь?
Это была новость, по-моему, ТАСС и еще несколько агентств цитировали слова этого польского генерала, там бывший командующий сухопутными войсками Польши, что ли. То есть он предложил мобилизовывать этих украинцев, которые там живут, создавать из них какие-то военные подразделения. И я просто написал, что хорошо бы предварительно поинтересоваться у этой армии украинской, которую пытаются создать практически в самом центре Польши, каково, например, отношение этих украинцев к Бандере, к Волынской резне, чтобы не оказалось, что все так боятся русских танков и какой-то русской оккупации на территории Польши, они могут быть оккупированы наследниками Бандеры, который с удовольствием просто вырезал поляков и делал это неоднократно, не только на Волыни. Поэтому вот эти вот, я думаю, что на самом деле генерал, конечно же, имел в виду, что нужно просто побыстрее всю эту украинскую братью собрать и отправить ее обратно в Украину. Я думаю, что реально он хотел сказать вот это. Но что сказал, то сказал.
Ну, на самом деле, те, о ком вы говорите, те были убежденные нацисты, как мне представляется тогда. А сейчас это люди, которые не очень-то и хотят воевать, поэтому и уехали, а разве нет?
Может быть и так. Но только я не думаю, что если бы они действительно стояли на, скажем так, антинацистских позициях, я не думаю, что они побежали бы в Польшу. Мы знаем, какое количество людей приехало к нам, беженцев. Мы знаем, какую огромную нагрузку сейчас несут наши регионы, не только регионы, там, Ростовская область и прилегающие области к зоне специальной военной операции, не только приграничные территории, но уже люди едут по многим городам России, и в Сибирь приезжают, и в другие города крупные. Они едут и бегут от нацизма. Когда люди бегут к нам, беженцы, да, пытаясь спастись от этого ужаса, это понятно. А скорее всего те, кто в Польше, они ждут, что немецкие танки будут кататься по территории Украины нынешней.
Ну, вот, наверное, украинскую тему мы на этом и закончим. У нас через буквально несколько минут новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес в эфире «Радио Спутник». И вернемся в эту студию через несколько минут, как я уже сказал, после новостей. Поговорим, в частности, о возможности конфискации имущества уехавших из России. Такая вот не бесспорная идея раздается в последнее время. Ну вот о плюсах и минусах, наверное, стоит упомянуть. Равно как и о других интересных темах поведем беседу.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.